Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Я ничего не имею против животных. Наоборот, я люблю животных, и мне приятно вечером, уютно устроившись в кресле, с кошкой на коленях почесать за ухом нашу собаку. Я с интересом слежу за тем, как дети, забившись в угол столовой, кормят черепаху. Даже к маленькому бегемотику, который живет у нас в ванной, я привязался всей душой, а кролики, скачущие по нашей квартире, уже давно меня нисколько не раздражают. Кроме того, я привык заставать у себя дома вечером нежданных гостей. Жалобно пищащего цыпленка или бездомного пса, которого моя жена решила приютить. Потому что моя жена — женщина добрая, она никому, ни людям, ни зверям, никогда не указывает на дверь. И давно уже наши дети кончают свою вечернюю молитву словами: «Господи, пошли нам нищих и зверей». Гораздо хуже, что жена не может устоять ни перед коммивояжерами, ни перед страховыми агентами, поэтому у нас дом забит такими, на мой взгляд, ненужными вещами, как горы мыла. Лезвие, щетки, штопка, а в ящиках лежат документы, вселяющие в меня тревогу, всевозможные страховые полисы и контракты. Мои сыновья застрахованы, как учащиеся дочери, как невесты, но не можем же мы их кормить до аттестата зрелости или до свадьбы штопкой и мылом. Да и лезвия усваиваются человеческим организмом только в исключительных случаях. Поэтому меня можно понять, если время от времени я проявляю признаки легкого нетерпения, хотя вообще-то слыву человеком спокойным. Часто я ловлю себя на том, что с завистью смотрю на кроликов, которые, уютно расположившись под обеденным столом, безмятежно грызут морковку. А то вдруг возьму, да и покажу язык бегемотику, который тупо глядит в одну точку, развалившись в нашей поросшей тиной ванне. Черепаха, стоически пожирающая листы салата, даже не подозревает, какие тайные желания терзают мою душу. Я тоскую по ароматному крепкому кофе, по табаку, по хлебу и яйцам и по тому живительному теплу, которое после стопки водки разливается в жилах, обремененных заботами людей. Мое единственное утешение — это Белло, наш пес, беспрестанно зевающий от голода, как и я. А когда у нас еще появляются нежданные гости? Люди с улицы, такие же небритые, как я, или матери с младенцами, которых потчуют горячим молоком и размоченными сухарями, то я должен держать себя в руках, чтобы сохранить хладнокровие. Но я стараюсь его сохранить, потому что кроме него у меня, пожалуй, уже ничего не осталось. Бывают дни, когда от одного вида свежесваренной рассыпчатой картошки у меня текут слюнки, ибо уже давно... В этом я признаюсь неохотно, краснея от стыда. Уже давно наша кухня не заслуживает названия домашней. Осажденные животными и незваными гостями, мы больше не обебедаем, а только изредка на ходу что-то перехватываем. К счастью, жена моя теперь надолго лишилась возможности приобретать ненужные вещи, потому что у нас больше нет никаких наличных денег. На мое жалование наложен арест. А я сам вынужден, переодетый, чтобы меня, не дай бог, не узнали, обходить по вечерам дома в дальнем пригороде и предлагать за полцены лезвия, мыло и пуговицы, ибо наше положение стало просто угрожающим. Однако мы все же являемся владельцами нескольких центнеров мыла, многих тысяч лезвий и несметного количества пуговиц самых разнообразных образцов. И когда я к полуночи возвращаюсь домой и вынимаю из карманов вырученные деньги, мои дети, мои звери и моя жена глядят на меня горящими от возбуждения глазами. Потому что по дороге домой я всегда покупаю хлеб, яблоки, сало, кофе, а главное — картошку, которую настойчиво требуют от меня и дети, и звери. И в ночной тиши мы все собираемся за веселой трапезой. Меня окружают умиротворенные звери, умиротворенные дети. Жена мне улыбается, мы нарочно отставляем в столовой, чтобы бегемотик не чувствовал себя одиноко, и из ванной до нас доносится его радостное хрюканье. В эти минуты моя жена обычно признается, что она спрятала в чулане нежданного гостя, которого мне решаются показать только, когда мои нервы успокоятся от еды. И тогда робкие небритые мужчины, смущенно потирая руки, садятся за наш стол. А женщины примащиваются на скамейке между нашими детьми и отпаивают своих орущих младенцев теплым молоком. Так я ближе узнал зверей, с которыми прежде мало сталкивался. Чаек, лисичек, свиней. А как-то раз застала у себя дома маленького верблюжонка. «Ну разве он не душка?» — спросила меня жена. И мне поневоле пришлось подтвердить, что он душка. Хотя я с тревогой глядел на это странное животное цвета домашних туфель, которое неутомимо чавкало, не сводя с нас своих шиферно-серых глаз. К счастью, верблюд гостил у нас всего неделю, а мои торговые дела шли хорошо. Я уже успел себя зарекомендовать качеством товара и неслыханно низкими ценами. Время от времени мне даже удавалось сбывать шнурки и щетки, хотя на них обычно нет спроса. Для нас наступил период некоторого просперити. Вернее, так это выглядело, и моя жена, игнорируя основы экономики, стала часто повторять фразу, которая вселяла в меня тревогу. «Мы на подъеме. А я ведь видел, как тают наши запасы мыла, как неумолимо уменьшаются горы лезвий, и даже щеток и штопки становится все меньше и меньше. И вот в то время, когда я уже был готов снова пасть духом, однажды вечером мы все мирно сидели за столом, как вдруг наш дом сотрясся от толчка, по силе подобного среднему землетрясению. Картины на стенах заплясали, стол накренился, и круг кровяной колбасы скатился с тарелки. Я было вскочил, чтобы выяснить причины этого странного явления, но неожиданно заметил на лицах детей затаённые улыбки. «Что здесь происходит?» — закричал я, и впервые за всю мою богатую неожиданностями жизнь потерял всякое самообладание.
«Вальтер!»
— тихо сказала мне жена и положила вилку на стол. Это всего лишь Вола. Она заплакала, а при виде ее слез я всегда сдаюсь, она ведь подарила мне 7 детей. «Вола, это еще кто такой?» — устало спросил я. И в это мгновение дом вновь сотрясся до основания. «Вола, это слон, который живет теперь у нас в подвале», — объяснила мне моя младшая дочка. «Должен признаться, что я растерялся, и, думаю, мою растерянность можно понять. До сих пор самым крупным животным из всех, какие находили у нас приют, был верблюд. И я полагал, что слон слишком велик для нашей квартиры, ведь мы еще не пользовались благами нового жилищного строительства. Жена и дети, ничуть не разделявшие моего беспокойства, рассказали, в чем дело. Разорившийся хозяин бродячего цирка поместил у нас на время своего слона. С помощью трапа, по которому обычно сгружают уголь, удалось без особого труда спустить его к нам в подвал. «Он весь скрючился, стал как шар», — сказал мой старший сын, на редкость умное животное. Я не высказал на этот счет никаких сомнений, примирился с пребыванием Вола в нашем доме, и меня торжественно припроводили в подвал. Слон был не слишком велик, он шевелил ушами и, казалось, чувствовал себя у нас неплохо, благо для него припасли охапку сена. «Ну, разве он не прелесть?» — спросила меня жена, но я упорно не желал этого признать. Слово «прелесть» казалось мне в данном случае неподходящим. Вообще моя семья была явно разочарована малой степенью моего воодушевления, и когда мы вышли из подвала, жена сказала мне: «Это с твоей стороны просто недостойно. Ты что, хочешь, чтобы его пустили с молотка?» «При чем здесь молоток?» — сказал я. «И что значит недостойно?» «Да к тому же укрытие имущества, которое должно быть продано с торгов, карается законом». «Мне все равно», — ответила жена. «Слона надо спасти». Среди ночи нас поднял хозяин цирка, робкий черноволосый мужчина, и спросил, не найдется ли у нас места еще для одного зверя. «Больше у меня ничего не осталось». «Он — все мое достояние. Только на одну ночь». «Да, кстати, как поживает слон?» «Хорошо», — ответила моя жена. «Только вот с желудком у него не все в порядке, и это меня тревожит». «Это с ним бывает», — успокоил ее хозяин цирка. «Видимо, причина здесь в перемене обстановки. Ведь звери так чувствительны». «Да, так как же вы приютите мою кошку?» «Только на одну ночь». Он поглядел на меня. Жена толкнула меня в бок и сказала: «Не будь таким бессердечным». «Бессердечным». «Нет, я не хочу быть бессердечным. Пусть кошка поспит на кухне, я не против». «Она у меня в машине», — сказал директор. Я поручил устройство кошке жене и снова улегся в постель. Когда жена тихо легла рядом со мной, я обратил внимание на ее бледность, и мне показалось, что она дрожит. «Тебе холодно?» — спросил я. «Да», — ответила она. «Меня что-то знобит. Это от усталости». «Быть может», — согласилась жена, но при этом она как-то странно на меня посмотрела. Спали мы спокойно. Но мне почему-то приснился этот странный, обращенный на меня взгляд жены, и во власти какой-то непонятной тревоги я проснулся раньше обычного. Я решил по этому случаю хоть побриться. На кухне под столом лежал лев средней величины, он спокойно спал, но во сне тихонько бил хвостом. Казалось, кто-то играет очень легким мечом. Я осторожно намылил лицо, стараясь при этом не делать никакого шума. Когда я повернулся вправо, чтобы побрить левую щеку, то увидел, что лев глядит на меня широко открытыми глазами. «Они в самом деле похожи на кошек», — подумал я. О чем думал лев, я не знаю. Он продолжал за мной наблюдать, а я продолжал бриться и даже не порезался, но должен признаться, что это весьма странное ощущение — бриться в присутствии льва. Опыта обращения с хищниками у меня, честно говоря, не было, и я ограничился тем, что сам не сводил со льва пристального взгляда, а потом вытер лицо и вернулся в спальню. Жена моя уже не спала и хотела было что-то сказать, но я оборвал ее, крикнув: «О чем тут разговаривать?» Тогда жена заплакала, а я положил ей руку на голову и сказал: «Не станешь же ты отрицать, что это все же несколько необычно». «А что обычно?» — спросила жена, и я не нашелся, что ответить. А тем временем проснулись кролики, дети зашумели в ванной бегемотик. Его звали Готлиб. Загудел во весь голос, Вола начал потягиваться. Только черепаха еще спала, впрочем, она вообще почти все время спит. Я пустил кроликов на кухню. Там по шкафам стояла их кормушка. Кролики обнюхали льва, лев, кроликов. А мои дети? Они ведь так порывисты и привыкли возиться с животными. Тоже давным-давно торчали на кухне. Мне даже показалось, что лев улыбнулся. Мой третий сын сразу же нашел ему имя. Бомбилус. Так оно за ним и осталось. Через несколько дней хозяин цирка приехал за своими зверями. Должен признаться, мне ничуть не было жаль, что уводят слона. При ближайшем знакомстве я нашел его глупым. Зато спокойная и приветливая серьезность льва покорила мое сердце, и мне было больно расставаться с Бомбилусом. Я так к нему привык, честно говоря. Он первое животное, которое всецело завоевало мою симпатию. Он был исполнен безграничного терпения по отношению к детям, сердечно сдружился с кроликами. И мы приучили его довольствоваться кровяной колбасой, продуктом, который имеет только внешнее сходство с мясом. Мне было очень тяжело видеть, как уводят Бомбилуса, но я был рад избавиться от Волла. Я сказал об этом жене, когда зверей грузили в машину. «О, как ты жесток», — сказала моя жена. «Ты считаешь?» — спросил я. «Да, ты бываешь жесток. Но я не уверен, что она права. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.